Привет, я Аня Федорова, а этот подкаст называется «Пап, привет!» И он про то, что в любой непонятной ситуации я спрашиваю у папы. Папа знает все и рассказывает лучше всех. Пап, привет!
Привет, дочка!
У нас с тобой сегодня будет тема по заявке. Я в соцсетях у себя писала, спрашивала, ну, потому что у нас уже появился какой-то пул зрителей, это очень приятно. И нас попросили поговорить про Кольцова.
Михаила Кольцова.
Да.
Журналиста, общественного деятеля. Очень противоречивая фигура, очень интересно. Родился в конце 19 века. В семье то ли коммерсанта, то ли ремесленника, обувщика в Киеве. Некоторые считают, что еще в Беларуси, потому что отец его был из Белоруссии. Настоящая фамилия Фридленд, Моисей Хаимович, Михаил Ефимович Кольцов. Его младший брат, известнейший художник, карикатурист в Советском Союзе, Борис Ефимов. Я еще застал его карикатуры в газете «Правда».
Ты не просто их застал, ты у него интервью брал.
Да, конечно, интервью у него брал. Но он уже старенький был, ему было 100 лет, когда я брал у него интервью.
Невероятно.
Абсолютно. Они учились в реальном училище, извини за тавтологию. И Михаил писал, а Борис иллюстрировал школьную училищную газету.
Стенгазету.
Да, да. Поступил учиться в психоневрологический институт. Но тут грянула революция. И молодой, ему было совсем немного лет, 19, по-моему, если я правильно считаю, он участвовал в февральской революции.
Угу.
И уже тогда писал и написал восторженную статью о Керенском.
Который абсолютно возглавлял временное правительство.
Совершенно верно. Приветствовал временное правительство. Но оно и понятно, снималась черта оседлости. И для меня Михаил Кольцов – это символ энергии, которая скопилась в черте оседлости, когда евреи были ограничены в выборе профессии, в выборе мест, в
общественной
жизни.
Возможности получения высшего образования. Если почитать Паустовского, книги,
чтобы,
которые ты всегда
чтобы
мне советуешь.
Чтобы поступить в университет, нужно было иметь золотую медаль.
Да.
И Паустовский тоже киевлянин, как ты помнишь, пишет, что каждый из договорившихся проваливал один экзамен.
Русские
все
мальчики
золотые,
проваливали.
Русские мальчики и малороссийские, потому что сам-то Паустовский пока учился, он себя малорусом считал. Но это не тождественно украинцу. Бабушка у него полька
была.
Самое
главное, что это не тождественно еврею. И
да.
Давали возможность евреям заканчивать
права,
золотыми медалями для того, чтобы у них
они
был открыт путь
в
высшее учебное заведение. Иначе это было невозможно. Николай II очень сильно завинтил гайки.
Это было и до него.
Да.
Черта оседлости была до него. Запрет на профессию для евреев была. И вот для меня Кольцов как раз вот этот символ накопленной этой энергии, как будто он накопил за несколько поколений, потому что человек был неуемной энергией, неуемной.
Опять же, такой, ну, если хочется посмотреть, как это ощущалось, Бабеля можно почитать. Вот он пишет об этом.
Да, о евреях, гусарах, в том числе.
О Лене
Крике, о детстве.
Да.
Ты права, ты о притеснении, а я уже о выплеске.
Вот. Ну, то есть нужно понять, от чего эта реакция произошла,
да,
как
да,
она
как
зрела там.
Как будто вот пар сорвались с кипящей кастрюли. В 18 году его Луначарский рекомендует в партию, потому что он уже стал таким вот пером большевистского толка. И его направляют на переговоры между Россией и Украиной в составе группы «Кинохроники».
Как интересно.
Молодого совсем. И он не возвращается. Он двигается в Киев. Это тот же период, который описан в «Белой гвардии» у Булгакова. И кто хочет, мы сейчас не будем с тобой отвлекаться, пусть прочитают, как и кто бежал из голодного Питера и голодной Москвы в Киев. Вот эта атмосфера. Он находится там до прихода Красной Армии. Это просто вот дни, описанные Белой гвардией. Причем Булгаков сам бежит на юг с белыми, к белым точнее. А Кольцов вступает в ряды Красной Армии и возглавляет информационный отдел.
Угу.
Очень быстро он возглавляет информационный отдел МИДа, КИДа, когда Народного комиссариата иностранных дел. Но уже через год он в «Правде» и начинает активную журналистскую работу. Пишет абсолютнейший панегирик Троцкому.
Ага.
Предлагает целую серию публикаций, как Троцкий работает, как Троцкий ездит, как Троцкий отдыхает. Когда это доходит до Сталина, Сталин говорит: еще расскажите, как Троцкий в туалет ходит. И зарубил эту идею. Но публикации эти остались. Во время пятилеток он певец вот этой новой жизни. Он первый, наверное, из журналистов, вторым пилотом делает «Мертвую петлю». Он за то, чтобы ставить страну на крылья. Он предлагает создать агитационный самолет «Крылья Советов», который летает и по Советской России, по Советскому Союзу, и по иностранным государствам. Он выступает инициатором строительства гигантского самолета «Максим Горький», который разбился. Но это тоже не наша тема, я просто рассказываю
этот масштаб. Сколько идей зрело,
он восстановил журнал «Огонек», который не публиковался какое-то время. Он предложил, и стали выпускать «Советское фото», «За рулем». То есть те журналы, которые были, ну, как бы скажем, еще во времена Советского Союза, в мое время, да, возможно, и сейчас, вот такой платформой журналистской, информационной нашей страны.
Он просто создавал новые медиа того времени.
Совершенно верно. Именно новые медиа, потому что на самолете разместить киноустановку, сделать кинозал, из репродуктора с небес вещать пропагандистские информационные материалы, конечно, тогда это были абсолютно новые медиа. Он создает юмористический журнал, но какая-то из публикаций вызвала раздражение партийного руководства. Его с выговором сняли, и он остался без работы. Написал очень трогательное письмо Горькому. Горький поддерживал всех молодых литераторов, поддержал его, и он снова занял место литератора, фельетониста, публициста в издательстве «Правда». Тогда он публикует, не он придумал, оказывается, Лариса Рейснер придумала, журналист меняет профессию, по крайней мере, на русском языке.
Ага.
Придумывает публикации о том, как журналист берет другую профессию и окунается в эту профессию. И вот я был студентом, мы, конечно, на журфаке это изучали, и у меня такая вот первая возникла заноза в образе Кольцова. У него был фельетон такой «Три дня в такси». И наряду со всеми другими пассажирами описывается...
Как будто он таксист, да,
он
и
таксист.
К нему подсаживаются.
Он таксист, мало того, что он таксист, а еще это он у Ларисы Рейснер тоже стянул. У него на заднем сиденье лежал ненужный ему узелок. Там была сапожная щетка, пара яблок и книжка «Записки охотника».
Ага.
Стащут, не стащут. Ну, в итоге два 14-летних подростка стащили. Но он описывает, как села пара на американских туристов, и передает их разговор. И муж говорит: слушай, вот едем, и я все время вижу какую-то смешную надпись «Пиктопан», «Пиктопан». У них, говорит, другой алфавит, мой дорогой муж. Возможно, это означает «ресторан». Но, Аня, никакой американец слово «ресторан», написанное нашими буквами, не прочтет как «пиктопан», потому что на конце «h» по-английски.
Да.
И наверняка по-английски это была бы «пиктопа».
Ну, как минимум, да, что-то такое.
Пектопа, ну, на мой взгляд,
ну,
пектопа.
Без «н» в конце
100%. Совершенно верно. Значит, он это придумал. И тогда с юношеским максимализмом я решил, раз он это придумал, остальное тоже мог соврать.
А как ты сейчас об этом думаешь? Тебе кажется, это плохо или это нормально
сейчас, я думаю, что это прокол, это журналистская ошибка, но это укладывается в образ, потому что наряду с этими индустриальными, жизнеутверждающими, пробитием новых медиа, он, конечно же, в абсолютном был рупором сталинской пропаганды. И яростно на осужденных по делу промпартии набрасывался. Угу. Он, конечно же, осуждал полностью троцкистско-бухаринскую оппозицию. Процесс над ними тоже самыми жесткими словами. Собаки, убийцы, предатели. Угу. Народ за окнами судебного заседания требует смерти проклятых преступников. Вот все эти термины были, он все это укреплял. Он навешивал жернова на этих людей, жернова тягчайших словесных обвинений. При этом, как некоторые свидетельствуют, в разговоре как раз во время троцкистско-бухаринского процесса он делился впечатлением, что это ужасно, там нет вообще никакого процесса, это просто вот обвинение.
Театр какой-то
да,
такой.
Да, ты там не участвуй, но сам написал именно так, как я тебе сказал. Mm-hmm. Был ли он связан с, вот сейчас я, как раз ты говоришь, об образе, не так давно я узнал, конечно, он был связан с НКВД, потому что это, конечно, смело было по тем временам, но... По поддельному паспорту, а кто, кроме НКВД, мог это организовать? Он ездил в хартийскую Венгрию и разговаривал с высоким хартийским партийным руководителем. Хартисты — это венгерские фашисты. Ага. И, конечно, это был разоблачительный материал. Угу. Он проникал к осужденному бунтарю в Германию в камеру. И директор тюрьмы понятия не имел, что... с заключенным беседуют коммунисты с Советской России. У него, видимо, было хорошее знание языка. В Париже он написал в гостиничном номере письмо о страданиях обычных людей в белогвардейскую газету. Угу. И, как сам вспоминал, купил легкомысленный розовый конвертик в цветочном магазине и отправил это письмо в газету. И газета это опубликовала, как люди страдают, как люди мучаются в Советской России. Ага. И он, конечно же, туда написал открытое письмо, которое было опубликовано в нашей прессе, что ну вот как вы так можете печатать первое попавшее, что вам поступило? Ага. Возьмите первую букву каждого пятого слова в своей публикации прямо в газете и прочтите. Мы, белобандитская газета, готовы печатать любую дрянь о Советской России.
Какой хулиган. Как вот ему в голову это пришло?
Да он талантливейший был человек. Но при этом и с такими вещами... Вот я тебе еще одну историю расскажу. Вместе со своей гражданской, у него две жены была официально, третья, Мария Остен, немка. Они путешествуют по Германии, фашисты пришли к власти, но Саарская область еще находится под контролем Лиги наций или Франции, я не помню досконально, но немцы туда еще не ввели свои войска. Угу. По Версальскому договору Саарская область была отделена от Германии, а это индустриальная часть... этой части, этой европейской зоны, там шахты.
Угольные.
Да. И вместе с Марией Остен, у нее давно эта идея была, но в своей публикации он подает, как будто это вот им в голову пришло. Они решают мальчика, сына немецкого коммуниста, немецкого пионера Губерта Лосте, вывести из несчастной Германии, ага, из царской области, которой грозит нацистская оккупация, в Советский Союз.
Так.
Он был то ли пятым, то ли шестым ребенком в семье. Родители соглашаются, его везут в Советский Союз и устраивают ему, ну, по сути, парадную жизнь. Угу. Его знакомят с тогда еще непосаженным Тухачевским, Ворошиловым, Верхушкой. Они живут в доме на набережной, где у Кольцова и у Марии квартира. Он, конечно, едет в Артек. И через какое-то время выходит книга «Губерт в стране чудес», где в форме дневника все излагается: счастье, детство в сталинской России.
Она, конечно же, не на русском языке выходит.
Она выходит и на русском, и на немецком. К ней, чтобы тебе было понятно, новые медиа, прилагается игра с кубиком и фишкой.
Прекрасно.
Где он путешествует из Саара в Советский Союз, и там его ждут заключения, и он отправляется.
А ты когда-нибудь видел ее своими
глазами?
Она
есть в интернете, можно посмотреть. Ага. В руках я не держал. Но у Марии и у Михаила продолжается жизнь. Они уезжают в Испанию.
Угу.
Мальчик остается один.
Так.
Он плохо учится. Он в подростковом возрасте, ему все тут не очень нравится. Ему не нравится вот эта роль, когда его таскают с собрания на собрание. И угу. вот это вот изображение бесконечного счастья. И когда Кольцов возвращается из Испании в 37 году, в 38 году Кольцова арестовывают.
Угу.
Он остается один, уже подросший, в этой квартире, в доме на набережной. Тоже, наверное, балбес был. Он там живет со своей любимой девушкой-студенткой. И когда Мария Остен бросается спасать из Германии Михаила Кольцова, думая, что она сможет выручить его, вырвать из лап НКВД, он ее просто не пускает на порог.
Угу.
В 41-м году немцев выселяют из Москвы. Его выселяют из Москвы.
Угу.
Он оказывается в Казахстане пастухом в колхозе.
Вот тебе и страна чудес.
Страна чудес. Младший брат Борис Ефимов его не бросает. Он ему помогает найти специальность. Он, в общем, обретает специальность какую-то. Там, не в Москве. Но за кражу с завода каких-то деталей попадает в зону, где сидит до, по-моему, 51-го года.
Часа.
Потом за попытку проникновения в лагерь немецких военнопленных он получает еще один срок.
Угу.
И когда реабилитирован, то пытается уехать в Саар, в ФРГ.
Угу. Угу.
Борис Ефимов помогает ему все-таки с жизнью в Крыму. Но в 59-м году он умирает, как говорят, от аппендицита.
Ну да.
Вот есть ли на Михаиле Кольцове ответственность за это? Не использовали ли они живого человека как пропагандистскую игрушку? Достойно это или недостойно? Я оставляю этот вопрос нашим слушателям.
Угу.
Я не хочу ставить никаких оценок. Но вернемся в Испанию, куда Михаил Кольцов был послан не только как Михаил Кольцов, корреспондент газеты «Правда». Он был послан туда как Мигель Мартинес, политический представитель Сталина.
Как интересно, и я сейчас сразу скажу, что для того, чтобы записать это интервью, папа мне сказал прочитать Хемингуэя «По ком звонит колокол».
Потому
это
что они встречались.
Это большой роман, и я прочитала.
И это очень честная книга. И на самом
Хемингуэй
деле...
и Кольцов встречались.
Хемингуэй и Кольцов, они были знакомы.
Да-да-да.
И персонаж Карков – это Мигель Мартинес, это Михаил Кольцов.
Угу.
И слова о том, что Роберт Джордан в жизни не встречал более умного и интересного человека...
Роберт Джордан – главный герой.
Главный герой, да-да. Это слова Хемингуэя. И когда он писал этот роман, Кольцов был арестован, и чтобы его не подставлять,
угу.
сначала он был как Михаил Кольцов, потом он убрал эту фамилию
угу.
и назвал его Карков. И вот я сейчас выяснил, спрашиваю, а почему Карков назвал? От английского «кар». Он все время был на машине. Он все время передвигался очень энергично кругом. Он бывал, казалось, одновременно в нескольких точках. Он встречался с руководством ПОУМ. ПОУМ – это были испанские троцкисты. Как я понимаю, кроме журналистской и политической работы, он выполнял задания НКВД.
Угу.
И, по-моему, очень многое знал. Но вслед за ним, когда в 1937 году его отозвали, потому что, ну, республиканцы проигрывали, и
да.
было ясно, что фалангисты победят, за ним полетел донос от генерального секретаря всех интербригад Андре Марти.
Угу.
Где он писал, что обратите внимание, скорее всего, он ведет двойную игру,
угу.
потому что его контакты с ПОУМ не были столь большевистски выстроены. Он вместе с Марией Остен встречались с другими сомнительными личностями, а я уверен, что Мария Остен на самом деле ведет двойную игру в интересах германской разведки. Вот такое прилетело. На него много было доносов. Много было доносов от женщин, потому что он был страшный вуменайзер. Он, как Шолохов и Бабель, имел интимное отношение с женой Ежова, наркомом внутренних дел, вот страшным карликом Ежовым.
Хочется который, на эту который, женщину
который
посмотреть.
Который был гомосексуалист сразу. В том числе.
Ну, можно ее понять тогда.
Евгению, интересная фигура. Тоже люди пусть посмотрят. Вот я все это называю, пусть люди смотрят сами. Потому что то, что я рассказываю, было трудно собрать. И не думаю, что все абсолютно досконально. Но Кольцов пишет панегирик Николаю Ежову. А за месяц до его снятия с поста руководителя НКВД. Вообще, на мой взгляд, самое лучшее, я бы сказал, политически приемлемое высказывание сделал поэт Илья Сельвинский. Писал Михаил Кольцов: из тех, кто слишком спешит помогать победителю.
Как тонко. Готов туда, где сильно.
Да, да. До сих пор люди спорят, что подвигло Сталина. Провал ли испанской
его
истории. Да, провал ли испанской истории. Доносы ли, в которых многое содержалось. Люди не верили, настолько это была известная, знаменитая и, казалось бы, стопроцентно преданная Сталину фигура.
Системная фигура, да?
Да. Фадеев написал письмо Сталину, что он не верит. Симонов не поверил абсолютно. Это был удар для всех журналистов. Как же так, Кольцов? Ну, я тебе рассказал, что это такое было.
Да.
Кто это был? Через какое-то время Сталин позвал Фадеева. Сказал: ну что, не веришь? Он говорит: не могу поверить. Ну, иди к Поскребышеву, секретарь Сталина, почитай. Он сел читать. Ну, может быть, Кольцова пытали. Я не знаю. Ну, наверняка воздействие было. Но в его показаниях были доносы на 80 человек, включая Мирхольда, включая...
То есть он сдал.
Включая иностранных, все. А на процессе, трибунале, по сути, где присутствовал Ульрих, тоже посмотрите, кто это такой, откуда он в Москве оказался. Он сказал, что все эти показания были выбиты побоями. Люди по-разному оценивают. Кто-то говорит, что он пытался настолько расширить круг участников троцкистского заговора, чтобы это стало нелепостью. Кто-то говорит о том, что у него была вера, что после ухода и расстрела Ежова Берия другие порядки в НКВД принес и будут разбираться по каждому делу, и процесс затянется очными ставками, пока, наконец, наверху
он выдал
не,
такую огромную...
не сообразят, что это все глупости, его простят, потому что он предан. В голову не залезешь, был ли он предан.
Интересно, что настолько доверяли, что готовы это вот так рационализировать, чтобы как-то оправдать. То есть, ну вот...
Это сейчас уже, это сейчас уже пишут. Фадеев потрясенный закрыл это дело. И ничего больше не мог сказать. Я не знаю, это дело открыто или нет. Возможно, там был донос и на Фадеева. Вообще, то, что сейчас так скупо открывают все эти дела, это очень мудрая вещь.
А почему мудрая?
А потому что писали доносы все друг на друга. Если сейчас это вскрыть, то окажется, что самые лучшие наши с тобой писатели
кем
детства,
гордимся, да.
Кем гордимся и кого любим, на самом деле под этим нажимом ужаса вели себя как последние подлецы.
Ну, режим был ужасный. Это как раз тот момент, когда ты говоришь: а что сделаю я?
Ну, вот сейчас, как в Америке, пишут донос на мужа,
ты же знаешь, пап,
на маму.
Не мне тебе объяснять, но просто проговорю, потому что у нас есть слушатели, кому, может быть, это не очевидно. Тут вопрос не в том, что вам ногти вырывают, а в том, что вашим детям, вашим близким просто будет закрыт вообще весь воздух. Ваших детей могут послать в концлагерь. Что ты тогда сделаешь, когда тебя ставят перед таким
или
вопросом?
Или угроза, что сейчас на твоих глазах будут пытать твою дочь.
Да.
Или пламенных настоящих коммунистов убеждают, что они должны взять на себя вину ради торжества коммунизма. Сейчас так надо.
И
пусть
это тоже,
признаются. Да. Говорят, вот так Бухарина сломали. Ну, его расстреляли в 40-м году. Хотя по трибуналу было сказано 10 лет без права переписки. И ты вот вспомнил, да, я с Борисом Ефимовым писал интервью. И это было потрясающе интересно, потому что это человек эпоха, главный карикатурист газеты «Правда». И я его тогда спросил: Борис Ефимович, а как вот так вашего знаменитого брата, который, собственно, вас и вытянул в Москву и помог с первыми шагами? Он мне тогда ответил только одно. Петр, было очень страшно. Но сейчас я прочитал, что на самом деле он пытался спасти брата. Как известный правдист, карикатурист, он встретился с Ульрихом. И стал говорить, что он не может поверить, брат столько сделал для остановления строя, для укрепления авторитета Сталина. Ульрих сказал: ну, говорит, вы поймите, решение принималось на таком верху, что этот приговор, 10 лет без права переписки, был принят не случайно. До 1954 года, когда Михаил Кольцов был реабилитирован и было объявлено, что он был расстрелян, почему-то в 1942 году, хотя в 1940 его расстреляли, слабая надежда, что брат жив и он его вытянет, у Бориса Ефимова была. И своей верностью системе он как будто пытался сохранить возможность спасти брата. Я теперь о нем думаю совсем по-другому, гораздо лучше, чем тогда. Хотя, конечно, и тогда он вызывал и уважение, и знаешь, некоторый восторг, который испытываешь перед потрясающими экспонатами.
Да.
В данном случае не музея, а эпохи. Он рассказывал про одну из своих карикатур, а он ее даже вынес, он ее сохранил. И то, что в газете вот размером с мою ладонь,
да.
На самом деле это размер приблизительно...
А3?
Что-то А3, 1,80 м.
Да ты что?
Да. И вот он вынес эту карикатуру, где пентагоновский генерал наглой ногой с ракетами в обнимку ступает на землю Исландии, а там бедные животные, медведь и пингвин в ужасе смотрят на все это. И он говорит: все, мы ее приняли, и вдруг звонок Сталина раздается. И Аня, он вскакивает, так как будто там действительно Сталин, он вытягивается в струночку.
100 лет.
Маленький, толстый, столетний человечек.
Да.
Говорит: да, товарищ Сталин. Он говорит: посмотрел вашу карикатуру, очень хороша, но Борис Ефимович, запомните, пингвин на севере не водится, только в Антарктиде. Вот какой у нас был. Конечно, я зарисовал пингвина, поэтому вы его тут на картине и не увидите. Но для меня, конечно, вот понять, надо же. Он даже мою карикатуру посмотрел в гранках, потому что Сталин смотрел гранки газеты «Правда».
То есть это...
Каждый день Сталин 400 страниц, не меньше, пропускал. Это я не с восторгом говорю, я просто говорю о том, как эта работа была, и отношение Бориса Ефимова к этому.
Вертикаль власти, ничего не поделаешь. Когда все сконцентрировано на одной фигуре.
Как хочешь назови, тирания, все. Это все будет правильно. Но вот такая противоречивая фигура Михаила Кольцова, которому я после того, как... И раньше, потому что, ну, конечно, в юности я обожал Хемингуэя, и его оценка Кольцова не могла не повлиять на мое отношение. Но в этой фигуре, как мы с тобой сказали, в выплеске энергии из-за черты оседлости для меня еще все то время переплелось. В чем-то очень жестокое, в чем-то предательское, в чем-то очень доверительное, потому что, когда я читал, я видел, что перед какими-то людьми он не скрывал своего. Вуменайзер был страшный. У него женщины много доносов написали.
Да-да, это ты уже сказал.
Да-да-да, которых он...
Хороший инструмент такой у женщин был. Это до интернета, когда можно было все опубликовать.
Ну, это
раз,
и потом в партком писали.
Доносик.
Да. Кому-то он уделил мало внимания, кому-то обещал и не женился. Но дело было. Небольшого роста, очень подвижный, очень умный. И, прости, закончу не сильвинским, а своим отношением. Человеком, который сам выстроил себе плаху.
Жестоко, но тебе можно доверять здесь.
Который путь на плаху других описывал как торжество справедливости.
Угу.
И вот это ощущение того времени, когда люди от страха или от убежденности, от чего-то навешивали жорнов на другого, не понимая, что веревка от этого жорнова тянется к нему, и один за другим сыпались в эту пропасть террора и несправедливости. Тяжело было честному человеку тогда жить, но и такие были.
Будет, кстати,
давай с сильвинским закончим.
Да, хорошо будет про них поговорить в какой-то момент, потому что...
Ну, давай.
Подумаем как раз над новой темой.
Да.
Ну, кому удалось с честью пройти эпоху террора.
Давай все-таки с сильвинским закончим.
Давай.
Что Михаил Кольцов был из тех людей, которые слишком быстро бежали на помощь победителю. А я не знаю, что хуже.
Есть о чем подумать.
Моя оценка или Сильвинского.
Еще раз напомню, что если хочется вот в какую-то романтизацию того времени погрузиться, то это Хемингуэй «По ком плачет колокол».
«По ком звонит
по
колокол»,
ком звонит
прости,
колокол.
Ради бога. И обязательно «Испанский дневник». И очень хорошо их читать параллельно, хотя «По ком звонит колокол» прочтете гораздо легче, чем «Испанский дневник», потому что, читая «Испанский дневник», вам придется окунаться в политическую атмосферу и политические персоналии того времени. Это будет сложное для вас чтение. Мне еще ничего было, потому что я в этом варился сейчас.
Все
сложнее и сложнее, потому что речь идет о первой трети прошлого века.
Да. Ну что, спасибо тебе большое, очень интересно.
Мое удовольствие.
Большое наслаждение.
С удовольствием.
Этот выпуск подошел к концу. Спасибо вам большое, что послушали. Этот подкаст мы записали бесплатно и без рекламы. Мы не заработаем на лайках и шерах, но нам будет приятно узнать ваше мнение, а положительные оценки станут главной мотивацией для того, чтобы сделать новые выпуски. Поэтому ставьте звездочки и делитесь ссылкой с друзьями. До встречи тут. А в перерывах нас с Максом можно найти в Инстаграм. artistanna.f и maximondago.